Глава 17. Сердце Заусурийского края. На реке Кузнецова мы распрощались с Солоном. Он вернулся к себе на реку Тахобе, а мы пошли дальше на север. Хейбатоу было приказано следовать вдоль берега моря и дождаться нас в устье реки Холонку. От выпавшего снега не осталось и следа, несмотря на то, что температура все время стояла довольно низкая. На земле нигде не видно было следов оттепели, а между тем снег куда-то исчез. Это происходит от чрезвычайной сухости зимних северо-западных ветров, которые поглощают всю влагу и делают климат Заусурийского края в это время года похожим на континентальный. Здешняя растительность такая же чахлая, как и везде на побережье моря. Заметным становится преобладание хвойных пород. На сцену все больше и больше выступает лиственница, а дубники отходят на задний план. Тропа, которая до сего времени вела нас вдоль берега моря, кончилась около реки Кумуху, от мыса Олимпиады до реки Самарги на протяжении 150 по прямой линии и 230 километров в действительности. Берег горист и совершенно пустынен. Наподобие густой щетки хвойный замшистый лес одевает все горы и доходит вплотную до берега моря. Эта часть пути считается очень трудной. Сюда избегают заходить даже удыгейцы. Расстояние, которое по морю на лодке можно проехать в полдня, пешком по берегу едва ли удастся пройти и в четверо суток. За день мы прошли немного и стали биваком около реки Бобкова. Здесь можно видеть хорошо выраженные береговые террасы. Они высотой около 12 метров. Река в них промыла узкое ложе, похожее на каньон. По широкому заболоченному плато кое-где растут в одиночку белая береза, лиственница и поросль дуба. Лодка Хейбатоу могла останавливаться только в устьях таких рек, которые не имели бара и где была хоть небольшая заводь. Река Бобкова достоинствами этими не отличалась, и потому Хейбатоу прошел ее мимо с намерением остановиться около мыса Сосунова. С утра погода была удивительно тихая. Весь день в воздухе стояла сухая мгла, которая после полудня стало быстро сгущаться. Солнце из белого превратилось в желтое, потом стало оранжевым и, наконец, красным. В таком виде оно и скрылось за горизонтом. Я заметил, что сумерки были короткие. Как-то скоро спустилась ночная тьма. Море совершенно успокоилось, нигде не было слышно ни одного всплеска. Казалось, будто оно погрузилось в сон. Часов в 10 вечера взошла луна. Она была очень больших размеров, имела странный вид и даже в полночь не утратила того красного цвета, который свойственен ей во время низкого стояния над горизонтом. Утесы на берегу моря, лес в горах и одиноко стоящие кусты и деревья казались как бы другими, не такими, как всегда. В полночь мгла спустилась до того, что ее можно было видеть в непосредственной от себя близости, и это не был дым, потому что гарью не пахло. Вместе с тем воздух приобрел удивительную звукопроницаемость. Обыкновенный голос на дальнем расстоянии слышался как громкий и крикливый. Шорох мыши в траве казался таким шумом, что невольно заставлял вздрагивать и оборачиваться. Казалось, будто мы перенеслись в другой мир, освещенный не луною, а каким-то неведомым тусклым светилом. Вслед за тем воздух наполнился какими-то звуками, похожими на раскаты грома, глухие взрывы или отдаленную пушечную пальбу залпами. Звуки эти неслись откуда-то со стороны моря. Может быть, единственный раз в жизни мы слышали подземный гул? Явление это навеяло на всех людей страх. Дарсу говорил, что за всю свою жизнь он никогда ничего подобного не слышал. Я счел необходимым адресоваться к инструментам. Барометр показывал 759, температура воздуха минус 3 градуса, анемометр полный штиль. Это интересное явление продолжалось до рассвета. Когда мгла исчезла, снова подул холодный северо-западный ветер. От реки Бобкова берег делает небольшой изгиб. Чтобы сократить путь, мы поднялись по одному из притоков реки Каменной, перевалили через горный кряж, который здесь достигает высоты 430 метров, и вышли на реку Холонку, невдалеке от ее устья, где застали Хейбатоу с лодкой. За ночной штиль ветер, казалось, хотел наверстать потерянное, и дул теперь особенно сильно. Анемометр показывал 215. Остальную часть дня я употребил на осмотр нижней долины, Холонку. Здесь мы опять видим лагуну длиной 5 и шириной 1 километр. Она отделена от моря двухъярусным валом. Около устья реки Холонку непомерно широка и глубока. Это наиболее глубокое место бывшей лагуны. Длина обоих валов около 500 метров. Один вал сложен из крупных окатанных валунов, обросших лишайниками, что доказывает, что камни эти давно уже находятся в состоянии покоя. Вал, ближайший к морю, меньше размерами и, видимо, только недавно наметен морским прибоем. Ныне на месте лагуны образовалось мшистое болото, поросшее голубикой, багульником и морожкой. Вечером я сделал распоряжение. На следующий день Хейбатоу с лодкой должен был перейти на реку Хатоху и там опять ждать нас, а мы пойдем вверх по реке Холонку до Сихотайалине и затем по реке Нахтоху спустимся обратно к морю. Я распорядился, чтобы с вечера люди собрали все, что им надо, так как завтра Хейбатоу хотел уйти на рассвете. На другой день, 3 ноября, я проснулся раньше других, оделся и вышел из палатки. Картина, которую я увидел, была необычайно красива. На востоке пылала заря. Освещенное лучами восходящего солнца море лежало неподвижно, словно расплавленный металл. От реки поднимался легкий туман. Испуганная моими шагами стая уток с шумом снялась с воды, с криком полетела куда-то в сторону, за болото. Когда солнце поднялось над горизонтом, я увидел далеко в море парус Хейбатоу. Я согрел чай и разбудил своих спутников. Закусив поплотнее, мы собрали свои котомки и тоже отправились в путь по намеченному маршруту. Река Холонку, по-удыгейски Халанку, называется на картах рекой Светлой. Длиной она около 90 километров, течет в широтном направлении и начало имеет в горах Сихотайалине. Если идти вверх по реке, то в нижней половине ее в последовательном порядке будут встречаться следующие притоки. С правой стороны Хунды и Дя, первая немного больше второй. Лососевые рыбы поднимаются только до реки Дя, но главная масса их сворачивает на Хуанды. С левой стороны Холонку принимает в себя только один приток — Тальмакси, по которому можно выйти на реку Пие, впадающую в море на 20 километров выше мыса Плетняк. В долине реки Холонку раньше были хорошие леса, но теперь они все уничтожены пожарами. Лес сохранился одинокими островками только в верхнем течении. В этот день мы вышли сравнительно поздно, потому и прошли немного. С первых же шагов Дерсу определил, что река Холонку нежилая, что туземцы заглядывают сюда редко и что года два назад здесь соболевали корейцы. Перед сумерками Дерсу ходил на охоту. Назад он вернулся с пустыми руками. Повесив ружье на сучок дерева, он сел к огню и заявил, что нашел что-то в лесу, но забыл, как этот предмет называется по-русски. Так как он долго не мог найти его, то я стал задавать ему наводящие вопросы. Вдруг Дерсу спохватился. «Дуба сынка!» — воскликнул он простодушно и вслед за тем подал мне обыкновенный желудь. Потом он сообщил мне, что нашел его на сопке с левой стороны реки, хотя вблизи самого дерева нигде не было видно. Очевидно, этот желудь занесла сюда какая-нибудь птица или мелкое животное, вроде белки или бурундука. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Среднесуточная температура понизилась до 6,3 градусов Цельсия. И дни заметно сократились. На ночь для защиты от ветра нужно было забираться в самую чащу леса. Для того, чтобы заготовить дрова, приходилось рано становиться на биваки. Поэтому за день удавалось пройти мало, и на маршрут, который летом можно было сделать в сутки, теперь приходилось тратить времени вдвое больше. Утром 4 ноября мы все проснулись от холода. Термометр показывал -11 градусов при сильном ветре. Погревшись у огня, мы напились горячего чая и тронулись в путь. Все время, начиная от самого моря, по сторонам, в горах, тянулись сплошные гари. Впереди и слева от нас высилась плоская гора высотой 600 метров, которую местные жители называют Кямо. С горного хребта, в состав которого они входят, берут начало три притока Холонку — Пуйму, Сололи и Дагды. Единственное место в бассейне Холонку, где еще встречаются и зубры, и кабаны. Подъем на лодке возможен только до реки Солоди. Около устья Пуйму мы нашли развалившуюся корейскую зверовую фанзу и около нее старую дощатую лодку. Это показало, что наблюдения Дерсу были правильными. Выбрав место для ночевки, я приказал Захарову и Аринину ставить палатку, а сам Дерсу пошел на охоту. Здесь, по обеим берегам реки, кое-где узкой полосой еще сохранился живой лес, состоящий из осины, ольхи, кедра, тальника, березы, клена, лиственницы. Мы шли и тихонько разговаривали. Он впереди, а я несколько сзади. Вдруг Дерсу сделал мне знак, чтобы я остановился. Я думал сначала, что он прислушивается, но скоро увидел другое. Он поднимался на носки, наклонялся в стороны и усиленно нюхал воздух. — Пахнет, — сказал он шепотом. — Люди есть.
— Какие люди?
— Кабаны,
— отвечал Гольд.
— Моя запах найди есть.
Как я не нюхал воздух, никакого запаха не ощущал. Дерсу осторожно двинулся вправо и вперед. Он часто останавливался и принюхивался. Так прошли мы шагов полтораста. Вдруг что-то шарахнулось в сторону. Это была дикая свинья, и с нею полугодовалый поросенок. Еще несколько кабанов бросились в рассыпную. Я выстрелил и уложил поросенка. На обратном пути я спросил Дерсу, почему он не стрелял в диких свиней. Гольд ответил, что не видел их, а только слышал шум в чаще, когда они побежали. Дерсу был недоволен, он ругался вслух, и потом вдруг снял шапку и стал бить себя кулаком по голове. Я засмеялся и сказал, что он лучше видит носом, чем глазами. Тогда я не знал, что это маленькое происшествие было повесткой к трагическим событиям, разыгравшимся впоследствии. Поросенок весил около 24 килограммов и был как нельзя более кстати. Вечером мы лакомились свежей дичью, все были веселыми, шутили и смеялись. Один Дерсу был не в духе. Он все хмыкал и вслух спрашивал себя, как это он не видел кабанов. После ужина стрелки разделились на смены и стали сушить мясо на огне. А я занялся путевым дневником. 5 ноября. Утро. Опять мороз. -14 градусов. Барометр стоял высоко. 757. Небо было чистое. Взошедшее солнце не давало тепла, зато давало много света. Холод всех подбадривал. Всем придавал энергии. Раза два нам пришлось переходить с одного берега реки на другой. В этих местах Холонку шириной около 6 метров. Русло ее загромождено валежником. Сегодня мы прошли еще два притока, впадающие в реку с левой стороны. Монинги первую, Монинги вторую и Тигдамугу. Они также берут начало с горы Кямо. По долинам рек Монинги держатся лоси. Свежие следы их попадались часто, но так как мы были вполне обеспечены продовольствием, то не задерживались здесь и шли мимо. От реки Тигдамугу до реки Олосу, верхний левый приток Холонку, один день ходу. По самой реке Холонку и по Олосу можно в один день пройти до водораздела. Эта часть Сихотэ-линя с восточной стороны голая, а с западной покрыта хвойным лесом. Шли мы теперь без проводника, по приметам, которые нам сообщил Солон. Горы и речки так походили друг на друга, что можно было легко ошибиться и пойти не по той дороге. Это больше всего меня беспокоило. Дерсу, наоборот, относился ко всему равнодушно. Он так привык к лесу, что другой обстановки, видимо, не мог себе и представить. Для него было совершенно безразлично, где ночевать, тут или в ином месте. Согласно указаниям, данным Солоном, после реки Тигдамугу мы отчитали второй безымянный ключик и около него стали биваком. По этому ключику нам следовало идти к перевалу на реку Нахтоху. Ночью я плохо спал. Почему-то все время меня беспокоила одна и та же мысль. Правильно ли мы идем? А вдруг мы пошли не по тому ключику и заблудились? Я долго ворочался сбоку на бок, наконец поднялся и подошел к огню. У костра, сидя, спал Дерсу. Около него лежали две собаки. Одна из них что-то видела во сне и тихонько лаяла. Дерсу тоже о чем-то бредил. Услышав мои шаги, он с просонья громко спросил: «Какой люди ходи?» И тотчас же снова погрузился в сон. Над землей, погруженной в ночную тьму, раскинулся темный небесный свод с миллионами звезд, переливавшихся цветами радуги. Широкой полосой от края до края протянулся Млечный Путь. По ту сторону реки стеной стоял молчаливый лес. Кругом было тихо, очень тихо. С полчаса посидел я у огня. Беспокойство мое исчезло. Я пошел в палатку, завернулся в одеяло, уснул. А утром проснулся лишь тогда, когда все уже собирались в дорогу. Солнце только что поднялось из-за горизонта и посылало лучи свои к вершинам гор. Сразу с бивака начался подъем. С первого же перевала мы увидели долину реки Пия. За нею высился другой горный хребет с гольцами, потом третий, покрытый снегом. За ними, вероятно, должна быть река Нахтоху. По пути нам встречалось много мелких речек. Должно быть, притоки реки Пия. Плохо, когда идешь без проводника, все равно как слепой. К вечеру мы дошли до какой-то реки, а на другой день, к двум часам пополудни, достигли третьего перевала. Подъем у него был продолжительный, но не крутой. Внизу, у подножия хребта, растет смешанный лес, который по мере приближения к гребню становится жидким и сорным. Лиственные породы скоро уступили место хвойным, и на смену кустарнику и травяному подлесью явились мхи и багульник. Чем выше мы поднимались, тем больше было снегу. Увидев вверху просвет, я обрадовался, думая, что вершина недалеко, но радость оказалась преждевременной. То были кедровые стланцы. Хорошо, что они не занимали большого пространства. Пробравшись сквозь них, мы ступили на гольцы, лишенные всякой растительности. Я посмотрел на барометр, стрелка показывала 760 метров. Отсюда, сверху, открывался великолепный вид во все стороны. На северо-западе виднелся низкий и болотистый перевал с реки Нахтоху на Бикин. В другую сторону, насколько хватало глаз, тянулись какие-то другие горы. Словно гигантские волны с белыми гребнями, они шли куда-то на север и пропадали в туманной мгле. На северо-востоке виднелась Нахтоху, а вдали на юге — синее море. Холодный пронзительный ветер не позволял нам долго любоваться красивой картиной и принуждал к спуску в долину. С каждым шагом снегу становилось все меньше и меньше. Теперь мы шли по мерзлому мху. Он хрустел под ногами и оставался примятым к земле. Я шел впереди, а Дерсу сзади. Вдруг он бегом обогнал меня и стал внимательно смотреть на землю. Тут только я заметил человеческие следы. Они направлялись в ту же сторону, куда шли и мы. «Кто здесь шел?» — спросил я Гольда.
«Маленькая нога. Такой русских нету, у китайцев нету, у корейцев тоже нету», —
отвечал он и затем прибавил.
«И это унта.
Туземная обувь.
Носок вверху. Люди, совсем недавно ходи. Моя, думай, наша, скоро его догоняй».
Другие признаки, совершенно незаметные для нас, открыли ему, что этот человек был удыгеец, что он занимался соболеванием, имел в руках палку, топор, сетку для ловли соболей и, судя по походке, был молодой человек. Из того, что он шел напрямик по лесу, игнорируя заросли и придерживаясь открытых мест, Дерсу заключил, что удыгеец возвращался с охоты и, вероятно, направлялся к своему биваку. Посоветовавшись, мы решили идти по его следам, тем более что они шли в желательном для нас направлении. Лес кончился, и опять потянулась сплошная гарь. Так прошли мы час. Вдруг Дерсу остановился и сказал, что пахнет дымом. Действительно, минут через 10 мы спустились к реке, и тут увидели балаган и около него костер. Когда мы были от балагана шагах в 100, из него выскочил человек с ружьем в руках. Это был удыгеец Ян Сели с реки Нахтоху. Он только что пришел с охоты и готовил себе обед. Котомка его лежала на земле, и к ней были прислонены палка, ружье и топор. Меня заинтересовало, как Дерсу узнал, что у Ян Сели должна быть сетка на соболя. Он ответил, что по дороге видел срезанный рябиновый прутик и рядом с ним сломанное кольцо от сетки, брошенное на землю. Ясно, что прутик понадобился для нового кольца. И Дерсу обратился к удыгейцу с вопросом, есть ли у него соболиная сетка. Последний молча развязал котомку и подал то, что у него спросили. Действительно, в сетке одной из средних колец было новое. От Ян Сели мы узнали, что находимся на реке Дагды, текущей к Нахтоху. Не без труда удалось нам уговорить его быть нашим проводником. Главной приманкой для него послужили не деньги, а бердановские патроны, которые я обещал ему дать на берегу моря. По дороге я стал расспрашивать его о тех местах, которые мы проходили. Река Нахтоху, по-удыгейски Накту или Нактана, названная топографами рекой Лебедева, такой же величины, как и река Холонку, и также имеет истоки в горах Сюхотайалине, который называется здесь Кункакиамани. В верхней половине своего течения она состоит из двух рек — Нунгини и Дагды. Обе они сливаются на половине пути между морем и Сихотайалинем. С правой стороны в Нахтоху впадают две реки — Амукты и Хагдыги. Между Дагды и Нунгини высятся скалистые сопки, из которых особенно выделяются вершины Ада и Теонгони. Река Дагды принимает в себя справа еще две реки — Малусагды, Малунаиса и два ключа — Эйфу и Адани, текущие с горы того же имени, а слева — несколько маленьких речек — Джейджа, Ада Первая, Ада Вторая и Теонгони. От устья Дагды в 3 дня можно дойти до Сихотайалиня. Вся местность с правой стороны реки Дагды до реки Локтоляги обезлесена пожарами. В горах с левой стороны растут исключительно хвойные леса. Внизу, по долине, участки гари чередуются с участками смешанного леса, тоже со значительной примесью хвои. В начале ноября было особенно холодно. На реке появились забереги, и это значительно облегчило наше путешествие. Все притоки замерзли. Мы пользовались ими для сокращения пути и к вечеру дошли до того места, где Дагды сливается с Нунгини. Отсюда, собственно, и начинается река Нахтоху. Последние два дня дул сильный северо-западный ветер. Он ломал сучья и носил их по воздуху, как пылинки. К вечеру, 6 ноября, ветер вдруг сразу стих. Мы так привыкли к его шуму, что неожиданно наступившая тишина показалась нам даже подозрительной. В одной из ям в реке Янсели нашел мальму, заменяющую в зоуссурийском крае форель. Рыба эта составила нам превосходный ужин, после которого мы, напившись чаю, рано легли спать, предоставив охрану бивака собакам. Во вторую половину ночи все небо покрылось тучами. Андерсу я научился распознавать погоду и приблизительно мог сказать, что предвещают тучи в это время года. Тонкие слоистые облака во время штиля, если они лежат полосами на небе, указывают на ветер, и чем дольше стоит такая тишь, тем сильнее будет ветер. Утром мы поплотнее закусили, чтобы не останавливаться днем, и часов в 9 выступили в поход. После слияния рек Нунгини и Дагды Нахтаху становится извилистой. Но, имея опытного провожатого, мы пересекли Кривуны напрямик, где можно было, и довольно быстро продвигались вперед. На этом участке в Нахтаху впадают следующие реки. С левой стороны Бия и Локтоляги с перевалами на одну из прибрежных рек Эхе. Из выдающихся горных вершин тут можно подниматься только до реки Малусагды. На подъем против воды нужно 4 суток, а на сплав по течению 1 день. Янсели сказал, что по реке Нахтоху идет кита, морская мальма и горбуша. Главная масса киты направляется по реке Локтоляги, мальма поднимается до порогов реки Дагды, а горбуша — до реки Нунгини. После полудня Янсели вывел нас на тропинку, которая шла вдоль реки по соболиным ловушкам. Я спросил нашего провожатого, кто здесь ловит соболей. Он ответил, что место это издавна принадлежит удыгейцу Мангули, и, вероятно, мы вскоре встретим его самого. Действительно, не прошли мы и 2 километра, как увидели какого-то человека. Он стоял около одной из ловушек и что-то внимательно в ней рассматривал. Увидев людей, идущих со стороны Сюхотэ-Алиня, он сначала испугался и хотел бежать, но когда увидел Янсели, сразу успокоился. Как всегда бывает в таких случаях, все разом остановились. Стрелки стали закуривать, а Дерсу и удыгейцы принялись о чем-то горячо говорить между собой. — Что случилось? — спросил я Дерсу.
— Манза соболя украл, — отвечал он.
По словам Мангули, китаец, проходивший по тропе 2 дня назад, вынул из ловушки соболя и наладил ее снова. Я высказал предположение, что, может быть, ловушка пустовала. Тогда Мангули указал на кровь. Ясное доказательство, что ловушка действовала. — Может быть, в ловушку попал не соболь, а белка? — спросил я опять.
— Нет, — отвечал Мангули. Когда бревном придавило соболя, он грыз приколышки, оставив на них следы зубов.
Тогда я спросил его, почему он думает, что вор был именно китаец. Удыгеец ответил, что человек, укравший соболя, был одет в китайскую обувь, и в левом каблуке у него не хватает 1 гвоздя. Доводы эти были вполне убедительны. Отдохнув немного, мы отправились дальше и 5 часов дошли до устья реки Ходе. Вечером у огня я имел возможность хорошо рассмотреть своих новых знакомых. Нахтахусские удыгейцы невысокого роста, сухощавы, имеют овальное лицо с выдающимися скулами, вогнутый нос, карие, широко расставленные глаза с небольшой монгольской складкой век, довольно большой рот, неровные зубы и маленькие руки и ноги. «Точно детские», — говорили мои спутники, рассматривая их обувь, сшитую из выделанной лосиной кожи в виде олоч с загнутыми кверху носками. Цвет кожи удыгейцев можно было назвать оливковым, со слабым оттенком желтизны. Летом они так сильно загорают, что становятся похожими на краснокожих. Впечатление это еще более усугубляется пестротой их костюмов. Длинные, прямые, черные, как смоль, волосы, заплетенные в две коротких косы, были сложены вдвое и туго перетянуты красными шнурами. Косы носятся на груди, около плеч, чтобы они не мешали, когда человек нагибается сзади, ниже затылка, они соединены перемычкой, украшенной бисером и ракушками. Одежда нахтахусских удыгейцев состоит главным образом из трех кафтанов, двух нижних матерчатых и одного верхнего, сшитого из тонкой изюбровой кожи, выделанной под замшу. Рубашки застегиваются у правого плеча и сбоку, как поддевки, и надеваются с напуском вокруг талии. Рукава около кистей стягиваются особыми нарукавниками. Затем принадлежностями костюма являются короткие штаны и наколенники, привязываемые ремешками к поясу. Головной убор состоит из белого капюшона, спускающегося на спину и плечи, и маленькой шапочки, на которой в стоячем положении прикреплен беличий хвост и несколько красных шнурков с кисточками. Весь костюм, от головы до ступней ног, спереди и сзади обшит цветными полосками и обильно украшен красным орнаментом, изображающим спиральные круги стилизованных рыб, птиц и животных. Удыгейцы — большие любители металлических украшений, в особенности браслетов и колец. Некоторые старики еще носят в ушах серьги. Ныне обычай этот выходит из употребления. Каждый мужчина и даже мальчики носят у пояса два ножа. Один обыкновенный охотничий, а другой маленький, кривой, которым владеют очень искусные, который заменяет им шило, струк, буравчик, долото и все прочие инструменты. Проговорили мы почти до полуночи. Пора было идти на покой. Удыгейцы взялись караулить бивак, а я пристроился около дырсу, лег спиной к огню и скоро уснул. На другой день с бивака мы снялись рано и пошли по тропе, проложенной у самого берега реки. На этом пути Нахтоху принимает в себя с правой стороны два притока — Хулейми и Гобиляги, а с левой — одну только маленькую речку — Ходе. Нижняя часть долины Нахтоху густо поросла даурской березой и монгольским дубом. Начиная от Локтоляги, она постепенно склоняется к югу и только около Хулейми опять поворачивает на восток. От Ходе долина сразу начинает расширяться. По сторонам в горах произрастают хвойные леса, а внизу в долине смешанные с преобладанием тополя и каменной березы. Кроме этих пород мы встречаем здесь мелколистный клен с серой корой и густой кроной, ильм, красивое стройное дерево со светло-серой корой, и тис, оригинальное хвойное дерево с красными ягодами. Затем идут такие породы, которые не знаешь, куда и причислить, кустарникам или деревьям, например, бересклет широколистный, дающий длиннокрылые плоды, и кустарниковая ольха с блестящей темной корой. Особенно часто на Нахтоху встречаются таволга бузинолистная и жимолость, дающая черный с сизым налетом кислые ягоды. Последние дни были холодные и ветреные. Анемометр показывал 225. Забереги на реке во многих местах соединились и образовали природные мосты. По ним можно было свободно переходить с одной стороны реки на другую. В километрах в 10 от реки Гобиляги кончается лес, и начинаются открытые места. На последней поляне мы нашли три удыгейские фанзы. Здешние удыгейцы обзавелись китайскими постройками очень недавно. Несколько лет назад они жили еще в юртах. Около каждого домика были небольшие огороды, возделываемые наемным трудом китайцев. Последние являются среди удыгейцев половинщиками в пушных промыслах. Из расспросов выяснилось, что река Нахтоху — северная граница, до которой с юга китайцы распространили свое влияние. Здесь было их только 5 человек, 4 постоянных обитателя и один пришлый с реки Кусуна. Провожавшие нас удыгейцы бросились к нему и стали осматривать его обувь. В ней не хватало одного гвоздя. Они развязали его котомку, вынули из нее соболя и сообщили все подробности, при которых он совершил кражу. Китаец, полагая, что за ним подсматривали из кустов, сознался. Удэгейцы удалились, довольные тем, что нашли свою добычу. Но не так отнеслись к этому остальные китайцы. Они пошептались между собой и затем объявили провинившемуся, что он опозорил их всех и потому должен оставить реку Нахтоху навсегда и уйти в другое место. Виновный стоял с непокрытой головой, выслушал свой приговор и обещал на другой же день уйти из долины, чтобы никогда в нее более не возвращаться. От туземного поселка до моря не более 8 километров. Недалеко от последней фанзы тропа разделилась надвое. Аринин пошел влево, а мы прямо к берегу реки. Скоро он вернулся назад и сообщил, что среди тальников в маленькой лодочке лежит морской бог. Я велел ему принести бурхана к себе, но затем раздумал и пошел туда сам. Морской бог в лодке оказался мертвым младенцем в гробу. Трупик засох и превратился в мумию. Рядом с ним оказалось целое кладбище. Одни гробы стояли на коротких сваях под крышей, другие были засунуты между стволами тальников. Расколотые лодки, поломанные нарты, разорванные рыболовные сети, весла и остроги были брошены тут же около могил. Я хотел было вскрыть один из гробов, но в это время в стороне услышал голоса и пошел к ним навстречу. Через минуту из кустов вышли два удэгейца, только что прибывшие с реки Един. Они сообщили нам крайне неприятную новость. 4 ноября наша лодка вышла с реки Холонку, и с той поры о ней ни слуху, ни духу. Я вспомнил, что в этот день дул особенно сильный ветер. Пугуй, так звали одного из наших новых знакомых, видел, как какая-то лодка в море боролась с ветром, который относил ее от берега все дальше и дальше, но он не знает, была ли то лодка Хейбатоу. Это было для нас непоправимым несчастьем. В лодке находилось все наше имущество, теплая одежда, обувь и запасы продовольствия. При себе мы имели только то, что могли нести, легкую осеннюю одежду, по одной паре унтов, одеяло, полотнище палаток, ружья, патроны и очень ограниченный запас продовольствия. Я знал, что к северу, на реке Един, еще живут удэгейцы, но до них было так далеко, и они были так бедны, что рассчитывать на приют у них всего отряда нечего было и думать. Что делать? С такими мыслями мы незаметно подошли к хвойному, мелкорослому лесу, который отделяет поляны Нахтоху от моря. Обыкновенно к лодке мы всегда подходили весело, как будто к дому, но теперь Нахтоху была нам так же чужда, так же пустынна, как и всякая другая речка. Было жарко и Хейбатоу, этого славного моряка, быть может, теперь уже погибшего. Мы шли молча, у всех была одна и та же мысль. Что делать? Стрелки понимали серьезность положения, из которого теперь я должен был их вывести. Наконец появился просвет, лес сразу кончился, показалось море.